Глава 16. Клуб начинает вкладывать деньги. Наконец-то настал тот день, когда мы снова собрались в ведьминой избушке госпожи Трумф. Нам не терпелось скорее вложить свои деньги. Все уже было подготовлено, на столе опять стояли свечи. Когда мы сели на свои места, госпожа Трумф торжественно открыла заседание. «Уважаемые денежные маги! Сегодня у нас великий день!» «Сегодня мы впервые будем инвестировать свои деньги». Мы слушали, затаив дыхание. «20 000 марок — это большие деньги», — раздавался в помещении хрипловатый голос госпожи Трумф. «Поэтому очень важно подойти к делу с умом. Я хочу сделать предложение. Однако решение мы примем только в том случае, если все согласятся с ним». «Я уже совсем согласна», — быстро промолвила Моника. «Посмотрим». «Сначала я хочу рассказать о способе вложения, позволяющем вам получить долю во всех фирмах, которые вам нравятся». «Давайте просто купим акции этих фирм», — предложил Марсель. «Денег у нас достаточно». «Вы помните, что я обещала показать вам более простой путь? Этот путь называется инвестиционный фонд. Перед вами лежит лист, где изложено все самое основное». Мне предложили прочитать вслух, и я начала. «Инвестиционный фонд — это большой общий котел, куда многие вкладчики вносят свои деньги, так как у них нет времени, знаний или желания самим покупать акции. На собранные деньги профессионалы, управляющие фондом, покупают акции. Государство строго следит за этой деятельностью, и управляющие должны придерживаться определенных правил». Так, например, они должны покупать акции не менее 20 различных компаний. «А зачем?» – поинтересовался Марсель. «Затем, что дела у какой-то одной фирмы могут вдруг пойти плохо», – объяснила госпожа Трумф. «Предположим, у тебя есть 1000 марок, и ты купил на них 20 акций по 50 марок. Если теперь эти акции потеряют в цене 40%, то ты сможешь продать их уже не по 50 марок, а всего по 30. В этом случае у тебя будет только 600 марок». «Это называется «сел в лужу», — прокомментировал Марсель. «Именно поэтому управляющие покупают акции не менее 20 различных фирм. Давайте вернемся к нашему примеру. Предположим, что мы на 1000 марок купили 20 различных акций. Если теперь одна из акций потеряет в цене 40%, а остальные останутся на прежнем уровне, то у нас все-таки останется 980 марок». Марсель быстро подсчитал в уме. «Это значит, что мы потеряем всего 2%. «Совершенно верно. Однако в действительности происходит так, что одни курсы акций падают, другие повышаются, а третьи остаются на прежнем уровне. В целом же преобладает тенденция к повышению, так как управляющие фондом хорошо разбираются в своем деле». «А что, если все курсы упадут?» — спросила я. «Тогда ни в коем случае нельзя продавать акции. Помнишь, что я говорила в последний раз, когда мы беседовали об акциях? Потери наступают лишь тогда, если ты продаешь их в такой момент».
«Это значит, что мы можем вкладывать в фонд только те деньги, которые нам не понадобятся в ближайшее время», — прокомментировал Марсель.
«Именно так. Планируя вложение в инвестиционный фонд, мы должны исходить из того, что наши деньги будут находиться там в течение 5 или 10 лет. Если мы располагаем таким временем, то риск вложения практически равен нулю».
«Это понятно, потому что большинство акций фонда за такое долгое время дадут неплохую прибыль», — сделал вывод Марсель. Моника все это время сидела на удивление спокойно, но тут вдруг взволновалась. «А что, если управляющий фондом сбежит с нашими деньгами?»
«Это невозможно, потому что он этих денег даже в руках не держит», — улыбнулась госпожа Трумф. «Все деньги хранятся в банке. Это абсолютно надежно». Эти объяснения нас удовлетворили. Я продолжала читать дальше.
«Фонды выполняют все распоряжения вкладчиков. Они организованы таким образом, что могут быть вполне пригодны для детей и подростков. Они надежны, если разместить в них деньги на срок от 5 до 10 лет. Они приносят хорошие доходы».
«Что означают хорошие доходы? Сколько это?» – перебил меня Марсель.
«В среднем 12%, – ответила наша учительница.
В этом можно не сомневаться, потому что многие хорошие фонды добиваются таких результатов на протяжении уже очень многих лет.
«А 12% — это много?» — поинтересовалась Моника.
«Это в два раза больше, чем 6!» — насмешливым тоном сказал Марсель.
«А вот тут ты не прав», — возразила госпожа Трумф. «Это намного больше. Но сначала я на примере покажу, насколько вырастут наши деньги при 12%.
Через 20 лет наши 20 тысяч увеличатся почти в 10 раз. Итого получится 200 тысяч марок».
«Ого!» — не удержался Марсель.
«Жирная курица получается», — радостно воскликнула я. «Кроме того, мы вносим по 100 марок в месяц. Итого 400. Если мы и на них будем получать 12%, то через 20 лет...»
«Будет куча денег», — перебил меня Марсель. «Но если мы будем вносить больше, то и доход будет намного больше. Я предлагаю увеличить ежемесячный взнос до 250 марок».
«А не многовато ли будет?» — поинтересовалась госпожа Трумф.
«Но ведь дело того стоит», — поддержала я Марсель.
Моника тоже была согласна. Таким образом, мы решили, начиная с этого момента, вносить каждый месяц по 250 марок,
то есть в общей сложности 1000.
Если мы вложим их под 12%, то через 20 лет у нас будет 870 тысяч марок. Мы сидели тихо, будто пораженные ударом молнии. Это же невероятная сумма, если мы правильно поняли. Первым очнулся, разумеется, Марсель.
«Тогда у нас в общей сложности будет больше миллиона».
«У каждого из вас будет достаточно денег, чтобы купить себе небольшую квартиру или сделать начальный взнос за собственный дом. А вам к тому времени не будет и 35 лет». Госпожа Трумф явно наслаждалась нашей радостью. «А если вы решите оставить эти деньги в фонде еще на 10 лет, то они утроятся, и у нас будет 3 миллиона». У меня даже голова закружилась. Столько денег! Конечно, они принадлежали всем вместе, но доля каждого все равно составляла больше 270 тысяч через 20 лет и больше 800 тысяч через 30 лет. Вот это здорово! Я убедилась, что мы правильно выбрали название нашего клуба. Мы действительно были денежными магами. Все уставились на меня, и я сообразила, что от радости совсем забыла, что мне надо читать дальше. Я покраснела и быстро продолжила. Благодаря фондам выполняется и третий критерий. Управлять вкладом очень легко, не труднее, чем своим банковским счетом. Что касалось данного пункта, то я уже по собственному опыту знала, что это действительно легко. Госпожа Трумф по очереди посмотрела на каждого из нас. «Что вы скажете, если мы вложим деньги в такой фонд?» Моника сразу же согласилась. К нашему удивлению, она моментально поняла все выгоды такого предложения. «Там наши деньги будут в безопасности. Через 20 лет мы получим миллион, и вся процедура не сложнее, чем открыть банковский счет». Я тоже была в восторге. А вот Марсель медлил. «Форма вложения очень удобная, но откуда мы знаем, какой фонд надо выбрать? Их же много».
«Ты прав», — подтвердила госпожа Трумф. «Существуют тысячи различных фондов. Но если внимательнее присмотреться, то многие из них сразу отпадают. Я вот тут приготовила для вас перечень критериев, которым должны отвечать нужные нам фонды». Она взглянула на меня. Я перевернула следующую страницу и прочла вслух. «Первое. Фонд должен существовать не менее 10 лет. Если он на протяжении такого срока добивался хороших прибылей, то можно исходить из того, что он и в будущем будет работать успешно. Второе. Это должен быть крупный международный акционерный фонд. Такие фонды покупают акции по всему миру. За счет этого уменьшается риск и повышается надежность. Третье. Существуют рейтинги фондов. По ним можно судить, какие фонды достигли за последние 10 лет наилучших результатов». Мы помолчали некоторое время, размышляя, на что следует обратить внимание в первую очередь. Марсель наморщил лоб. Он делал так всегда, когда напряженно о чем-то думал. «Где найти такой рейтинг? И откуда мы можем знать, международный это фонд или нет?» «Мы узнаем это, перевернув еще одну страницу», — таинственным тоном произнесла Моника. Она уже успела втихомолку забежать вперед. «И действительно, госпожа Трумф вложила в наши папки рейтинги фондов. Мы внимательно просмотрели их.
Теперь дело оставалось лишь за тем, чтобы выбрать самый лучший фонд. Доходность одних была явно выше, чем других. А что означает последняя графа? «Волатильность», — спросила Моника. «Это колебания курсов. Чем сильнее они колеблются, тем выше цифра в этой графе. Глядя на нее, вкладчик может определить, сколько нервов ему понадобится. Чем сильнее колебания, тем больше приходится переживать. Курс то резко растет, то через несколько дней так же сильно падает». «Можно сказать, что чем ниже волатильность, тем меньше риск?» — спросил Марсель. «В определенном смысле это так. В любом случае низкая волатильность придает ощущение большей надежности. Доходы растут более равномерно. А почему бы не сказать просто «колебания курса»? Зачем нужны такие сложные названия?» — с недовольным видом спросила Моника. «Финансисты — странный народ», — засмеялась госпожа Трумф. «Возможно, они ощущают собственную важность, используя понятия, которых никто, кроме них, не понимает. Жаль только, что из-за этого многие люди полагают, будто вложение денег — это тайна за семью печатями. А если они чего-то не понимают, то и относятся к этому с недоверием. А на самом деле все невероятно просто». Теперь мы могли определить, какие доходы приносит каждый фонд и насколько стабильно развивается. Но этого было недостаточно. А как же мы узнаем, какие из фондов крупные и международные? «Просто перевернем следующую страницу», — вновь послышался голос Моники. Я так и сделала. Госпожа Трумф подготовила список из 20 фондов. Там были указаны их величина, доходы за последние 10 лет, доходы за последние 3 года, а также источники приобретения акций. В списке содержались даже данные, акции каких фирм предпочитает покупать тот или иной фонд. «А вот и фонд специально для детей», — подал голос Марсель. «Смотрите, чьи акции он покупает. Coca-Cola, Toys R Us, Disney, McDonald's и так далее». «Да он еще и большой, к тому же», — обрадовалась Моника. «И доходы у него за последние годы неплохие», — добавила я. «15,42% в год». «Мы быстро пришли к выводу, что этот фонд как раз то, что нам нужно», — госпожа Трумф улыбнулась. «Я тоже думала об этом фонде. Хорошо, что мы пришли к единому решению. А знаете, что означают доходы свыше 15%?» Мы пожали плечами. «Существует простая формула, которую можно использовать, не заглядывая в сложные таблицы. Надо разделить цифру 72 на годовой процент. Полученный результат будет означать количество лет, в течение которых ваши деньги удвоятся. Что будет, если разделить 72 на 12? 6, моментально подсчитал Марсель. Правильно. Это значит, что через 6 лет сумма, вложенная под 12%, удвоится. Значит, если мне надо узнать, как обстоит дело при 15%, надо 72 разделить на 15. Это будет 4,8. Скажем для простоты, что ваши деньги удвоятся через 5 лет, если вы вложите их под 15% годовых. Это значит, что если такой уровень доходности сохранится и впредь, то наши 20 тысяч марок через 5 лет превратятся в 40 тысяч. Через 10 лет это будет 80 тысяч, через 15 – 160 тысяч, а через 20 – 320 тысяч. «Это еще больше, чем мы думали, когда говорили про 12%, – обрадовалась я. «А всего-то и нужно, что оставить деньги в фонде. Гениальная система!» – с восторгом сказала Моника. «После того, как мы приняли главное решение, остальное уже не представляло никакого труда. Мы заполнили формуляр, поставили под ним все 4 подписи и отправили по указанному адресу. Через несколько дней мы получили ответ из фонда, что на наше имя открыт счет. На него мы перечислили 20 тысяч марок. Теперь у нас оставалось еще 1000 марок наших ежемесячных взносов. Мы хотели направить ее туда же, но госпожа Трумф убедила нас выбрать другой фонд для лучшего распределения рисков. В последние дни мне приходилось делать много записей в своем дневнике успеха. Мое выступление в школе, похвалы, которые я за это получила, доход, который продолжал расти, первые инвестиции совместно с денежными магами. Мне уже не приходилось долго думать, о чем писать. Получалось, что чем больше я пишу, тем больше становятся мои успехи. Видимо, это от того, что я становилась все увереннее в себе. Я уже долго не говорила с Мани, но особых сожалений по этому поводу не испытывала. Мне вполне хватало того, что я играю с ним и выхожу на прогулку. Мне было просто приятно видеть его рядом с собой. Даже когда я делала уроки, он ложился у моих ног и все время внимательно смотрел на меня. Затем он засыпал, и от него веяло спокойствием.
Глава 17. Бабушка с дедушкой не хотят рисковать. Мы продолжали регулярно встречаться и обсуждать разные вопросы. Раз в месяц мы записывали текущий курс фондовых акций, и поэтому точно знали, сколько денег мы бы заработали, если бы продали свои акции. Это было очень интересно и познавательно. Однако госпожа Трумф считала, что в этом нет никакой необходимости. Она постоянно повторяла:
«Лучше вложить деньги в фонд и забыть про них
на 5-10 лет. А затем уже можно посмотреть, каков курс акций и в каком выигрыше мы оказались». Долгое время с курсами практически ничего не происходило, ни доходов, ни потерь. Но в октябре курсы акций нашего фонда резко упали. От наших денег осталось всего 14 128 марок. Мы потеряли около 25%. Настроение у нас было подавленное. Повесив головы, мы сидели за столом и больше напоминали не денежных магов, а умирающих лебедей. К такому повороту событий мы были не готовы. Мы предполагали, что путь к сотням тысяч марок — это прямая восходящая линия. «Давайте лучше задуем свечи», — предложила я. Настроение у меня было далеко не праздничное. Марсель тоже был на удивление немногословен. Моника пришла в себя быстрее всех. «Мой папа сегодня за завтраком сказал одну вещь. Он считает, что сейчас можно купить акции по хорошей цене. Ниже номинала», — так он выразился. «Он прав», — сказала госпожа Трумф. Мы удивленно посмотрели на нее. Только теперь мы заметили, что она совершенно спокойна. Казалось, что все происходящее ее совершенно не касается.
«Похоже, что вас наши потери не огорчают», — сказал Марсель.
«А у нас нет никаких потерь».
«Как нет? Больше 5000 марок. Лично мне это совсем не нравится».
«Потери у нас были бы только в том случае, если бы мы сегодня продали акции. Но мы же этого не делаем».
«Столько денег! Псу под хвост!» — не сдавался Марсель. «Ну, псы тут совершенно ни при чем!» — не выдержала я.
Обстановка все больше накалялась. И тут госпожа Трумф рассмеялась. «Когда я пережила первый обвал курсов, то реагировала точно так же. Я проклинала тот день, когда купила эти несчастные акции. Я страшно боялась, что курс упадет еще ниже, так как во всех газетах были только отрицательные прогнозы. Все говорили о мировом экономическом кризисе, о вечной биржевой зиме». Мы с Марселем озадаченно посмотрели друг на друга. «Об этом мы вообще не задумывались. Оказывается, курс может упасть еще ниже». Госпожа Трумф усмехнулась. Казалось, что сложившаяся ситуация ее совершенно не заботит. «Я пережила не один такой кризис. Но через год-два курс всегда восстанавливался. Поэтому я абсолютно не нервничаю, когда на бирже случается обвал». Меня, однако, это не убедило. «А что, если действительно началась вечная биржевая зима, как вы только что выразились?» Ответ содержится уже в самом слове «зима». Что такое зима? Одно из времен года. Сколько я живу, вслед за зимой всегда наступает весна, а затем лето, а за летом следовала осень и снова зима. Сезонные изменения происходят на бирже точно так же, как и в природе. Так всегда было и всегда будет.
«Так, может, нам лучше было бы подождать и вложить деньги зимой?» — предположил Марсель.
«Если бы мы точно знали, что скоро наступит зима, то, конечно. Но мы же этого не знали. Курс точно так же мог и вырасти. И тогда бы мы кусали себе локти, что не вложили деньги раньше, и за счет этого упустили прибыль. Теперь настало время покупать дополнительные акции, как сказал отец Моники. Мы должны исходить из того, что через 3-5 лет курсы не просто вернутся к прежнему уровню, но и вырастут на 20-30%. В этом случае вложенные нами 20 тысяч марок превратятся в 24 или даже в 26 тысяч.
Но если бы мы вложили 20 тысяч марок сегодня, то выигрыш составил бы от 40 до 50%. И у нас было бы от 28 до 30 тысяч марок.
«Это потому, что мы купили бы по цене ниже номинала», — снова повторила Моника слова отца.
«А что такое ниже номинала?» — спросила я. «Это означает, что сегодня акции можно купить гораздо дешевле, чем они стоят в действительности. Но через какое-то время снова найдется покупатель, который заплатит за них истинную цену. В этом случае мы бы тоже получили неплохую прибыль».
Марсель, как и всегда, был скор на решение.
«Надо поторопиться и купить акции, пока их курс ниже номинала. Давайте сбросимся еще по 5 тысяч, чтобы еще раз вложить 20 тысяч. У меня такие деньги есть. А у вас?»
Мы все неплохо зарабатывали. А Монике недавно подарили крупную сумму. Для госпожи Трумф деньги вообще не представляли проблемы. У меня на счете тоже были кое-какие запасы, которые можно было вложить в дело. Но до 5 тысяч мне не хватало 2740 марок. А залезать в копилки мечты я не собиралась. Однако мне не хотелось, чтобы денежные маги отказались от хорошей идеи из-за меня. И тут мне вспомнилось, что бабушка с дедушкой завели на меня сберегательную книжку, на которую регулярно вносили какие-то деньги. Это был подарок мне на совершеннолетие. Там уж должно быть не меньше 6 или 7 тысяч марок. Я поделилась этим соображением с остальными.
Мы договорились на следующий день собраться на внеочередное заседание. Для этого мне надо было поговорить с дедушкой и бабушкой. Ведь сберкнижка — это далеко не самое лучшее место для хранения денег. Гольдштерн вообще называл ее «машиной по уничтожению денег». Выйдя из ведьминой избушки, я поспешил к своим собакам. Лишь после ужина мне удалось выбраться к бабушке с дедушкой. Там меня угостили вкуснейшими кексами и какао, ароматнее которого нет больше нигде в мире. Я была уверена, что дедушка и бабушка сразу же поймут, какой благоприятный момент наступил сейчас для покупки акций. Но тут я жестоко ошибалась. Родители уже неоднократно сообщали им о моих успехах, поэтому я сразу приступила к делу. Уплетая кексы, я рассказывала о нашем инвестиционном клубе. У меня с собой была папка с документами, подготовленными госпожой Трумф, поэтому мне не составило труда объяснить суть наших вложений. Дедушка был в ужасе. «Кира, детка, это же так опасно! Ты потеряешь все свои деньги!»
Я попыталась объяснить ему, что потерять деньги я смогу только если буду продавать акции в период спада, что курсы акций всегда восстанавливаются, что за биржевой зимой всегда наступает лето, что на бирже в долгосрочной перспективе наблюдается постоянная тенденция роста, что в прошлом было немало и более серьезных кризисов, чем сейчас. Но в конечном итоге курс акций всегда рос. Но все это не могло его убедить. К тому же на подмогу ему пришла бабушка.
«Кира, самое важное — это надежность». Мы уже повидали в жизни немало людей, которые лишились всех денег только из-за того, что поверили обманщикам.
«Но бабушка, тут же совсем другое», — запротестовала я. «Эти фонды управляют миллиардами марок. Какой же здесь может быть обман? За ними следят государства и банки».
«Акции опасны», — не унимался дедушка. «Держись от них подальше».
«Да ведь вы даже не знаете, что это такое», — вырвалось у меня. «Как можно быть такими слепыми? Нельзя ведь судить о чем-то, не попробовав. Почему все незнакомое обязательно кажется вам опасным?»
«Дети должны слушать старших», — наставительным тоном произнесла бабушка. «У нас большой жизненный опыт. Лучше синица в руках, чем журавль в небе», — поддакнул ей дедушка.
Я чуть не разревелась. Быстро распрощавшись, я побежала домой. Настроение у меня было ужасное. Они меня совершенно не слушали. Даже и думать было нечего о том, чтобы получить у них деньги для инвестиционного клуба. Более того, дедушка с бабушкой столько наговорили мне, что у меня и самой появились сомнения. Придя домой, я сразу же позвонила Гольдштерну. К счастью, он был не занят. Я рассказала ему о падении курса и о том, как восприняли мою просьбу бабушка с дедушкой. У него было отличное настроение.
«Ты должна понять своих стариков. Они желают тебе добра. Они всего лишь хотят уберечь тебя от потерь и делают это так, как умеют».
«Но это же глупо. Они меня просто не слушают».
Видимо, в жизни у них был отрицательный опыт,
и они хотят оградить тебя от неприятностей. Это же понятно. Но если серьезно, то ты должна быть им благодарна, потому что они действительно уберегли тебя от ошибки».
«От какой ошибки?»
«Я считаю, что дополнительно покупать акции на 20 тысяч марок – это не самая лучшая затея. Думаю, что 10 тысяч было бы вполне достаточно».
«Почему?»
«Мы же сможем заработать значительно больше, если вложим больше денег».
«Конечно», – терпеливо сказал Гольдштерн.
«Но что будет, если курс и дальше будет падать? В этом случае лучше вложить поменьше. Кроме того, на этот случай было бы неплохо иметь запас наличных денег, чтобы докупить акции потом».
«Но мы же не знаем, будет курс падать или нет».
«Разумеется, не знаем. Этого никто не знает. Все эксперты, пытавшиеся предсказать будущее, всегда попадали пальцем в небо. События часто развиваются совсем не так, как мы предполагаем. Именно поэтому и надо иметь наличные запасы. Нельзя все тратить на акции и фонды».
«Но я считала, что фонды абсолютно надежны», — пробормотала я.
«Они, конечно, очень надежны, особенно если держать в них деньги длительное время. Даже если курс временно и снизится, то потом он обязательно вырастет. Но для сокращения риска часть денег лучше пустить на абсолютно надежные вклады».
«Вы еще скажите, что надо завести сберегательную книжку», — вырвалось у меня.
«Нет. Ты же знаешь о моем отношении к сберкнижкам. У банков есть и более привлекательные предложения. Можешь, например, сделать вклад до востребования. На него даже начисляются проценты в зависимости от рыночной ситуации. Сегодня, например, это около 3,5%. И эти деньги всегда будут в твоем распоряжении».
«Всего 3,5%? Но я же так никогда не разбогатею!»
Гольдштерн от души расхохотался. «Разбогатеть таким образом ты, конечно, не сможешь. Более того, тебе, скорее всего, даже не удастся хоть как-то увеличить свое состояние. Инфляция сожрет все твои проценты».
«А что такое инфляция?»
«Это уменьшение стоимости денег. Сегодня ты можешь купить булочку за 50 фенигов. Предположим, что через несколько лет она будет стоить 1 марку. В этом случае на 50 фенигов ты сможешь купить только половину булочки. А это значит, что твои деньги потеряли половину своей стоимости. Вот это и есть инфляция».
«А как узнать, насколько велика инфляция, которая съедает мои деньги?»
«Сегодня она составляет около 3%. Если ты хочешь точно вычислить, чем это тебе грозит, то есть очень простой способ. Ты ведь знаешь правило числа 72? С его помощью можно вычислить, через какое время твои деньги удвоятся. Так вот, эта формула пригодно и для того, чтобы подсчитать последствия инфляции. С ее помощью можно узнать, сколько лет понадобится, чтобы деньги обесценились вдвое. Раздели число 72 на 3% инфляции. Получается 24. То есть через 24 года твои деньги потеряют половину своей стоимости».
«Но ведь получается, что инфляция примерно равна проценту по вкладу до востребования?»
«Совершенно верно. Именно поэтому я называю сберегательные книжки машинами по уничтожению денег. Процент, который ты там получаешь, не восполняет даже потери от инфляции.
Но вклады до востребования тоже не намного лучше».
«И это верно. Но альтернативы-то нет. Нельзя же все свои деньги вкладывать в акции. Даже если ты очень молода, всегда необходимо иметь резерв на крайний случай. Только так можно добиться оптимального распределения рисков».
Однако я еще не была полностью убеждена.
«А разве нет возможности получить в банке не 3,5%, а хоть немного побольше?» «Разумеется, есть виды вкладов, по которым выплачивается больший процент. Но в этом случае ты обязана вложить деньги на более длительный срок. Недостаток при этом заключается в том, что ты не сможешь оперативно действовать, когда возникнет благоприятный момент для покупки дополнительных акций».
«И сколько процентов своих денег мне надо вложить до востребования?»
«Это зависит от ситуации, в которой ты находишься. Поскольку ты еще очень молода, то думаю, что хватит и 20%. На этом наш разговор был окончен. Я искренне поблагодарила Гольдштерна и попрощалась.
Конечно, мне хотелось бы расспросить его, сколько марок вложить до востребования, а сколько пустить на покупку дополнительного количества акций, но я уже знала по собственному опыту, что он никогда не давал конкретных советов, а лишь объяснял принципы. Как использовать эти принципы на деле, это уже моя забота. Так он добивался, чтобы я не полагалась на него, а сама несла ответственность за свои финансы. Итак, я начала считать. У меня есть 2260 марок. Завтра я должна получить деньги за работу. Сколько же это получится? Мой бизнес за истекшее время сильно расширился. Все больше людей доверяли мне своих собак. Их у меня было уже 16. Разумеется, в одиночку я не могла с ними справиться, поэтому уговорила нескольких друзей и одноклассников помочь мне. Марсель посоветовал платить им за это по 50 пфенигов в день. Поэтому мне показалось, что этого мало. Но ведь в конце концов, идея этого бизнеса принадлежала мне, и я сама должна была заниматься поиском клиентов. Самое важное, однако, заключалось в том, что мои помощники были вполне довольны такой оплатой. Итого на сегодняшний день у меня выходило следующее. 16 собак по 2 марки в день умножить на 30 дней – 940 марок. Своим помощникам я отдаю по 50 пфенигов из каждой 2 марок. Это 240 марок. У меня остается 720 марок. Кроме того, 9 владельцев договорились со мной, что я буду дрессировать их собак. Каждая собака освоила за прошедший месяц по 2 команды. Это еще 360 марок. Я подвела итог. Всего я получу завтра 1080 марок. И тогда у меня будет в общей сложности 3340 марок. Я решила сделать денежным магом следующее предложение. Мы сбрасываемся по 2500 марок для покупки дополнительных акций. Остальные 840 марок я положу в банк на вклад до востребования. Мне уже не терпелось вновь встретиться с госпожой Хайнен. Как все же хорошо, что я открыла свой счет у служащей, которая мне сразу понравилась. Спать я легла в хорошем настроении. Я была уверена, что нашла хорошее решение. Кроме того, у меня за плечами был еще один удачно прожитый день. Вообще-то все мои дни за последнее время были сплошным приключением. Я совсем забыла о скуке, а все началось с того, что Мани преподал мне урок обращения с деньгами. Белый лабрадор, как обычно, лежал у кровати. Я задумчиво погладила его. Так многое изменилось в моей жизни за последнее время. Я была уже совсем не той Кирой, что год назад. У меня появилось много новых интересов и друзей. Господин Гольдштерн, Марсель, Ханненкампе, госпожа Трумф. Я была так благодарна за это Мани, что свесилась с кровати и крепко поцеловала его в макушку. Он тут же лизнул меня в щеку. Я улыбнулась и спокойно уснула.
Глава 18. Конец большого приключения.
Со времени описываемых событий прошло несколько месяцев. Я уже начала записывать все, что со мной случилось, и даже сама не знала, зачем я это делаю. Видимо, я просто боялась что-то забыть. Поэтому каждый день писала по 2 страницы. Мне это было нетрудно, потому что я сверялась с записями в дневнике успеха. Такая работа доставляла мне радость. Дни пролетали очень быстро, и каждый из них давал мне что-то новое. Дела у родителей наладились. Гольдштерн порекомендовал отцу нанять 2 сотрудников. Сначала он воспротивился этому, так как считал, что не может пока позволить себе этого. Но, к счастью, он уже настолько привык доверять Гольдштерну, что последовал его совету. И это сразу же принесло результаты. Теперь он мог сосредоточиться на вещах, которые делал с удовольствием. Если раньше его порой посещали сомнения, стоит ли ему вообще заниматься бизнесом, то теперь он понял, что надо всего лишь научиться поручать другим дела, в которых он сам плохо разбирается и которые у него не получаются. Теперь у папы почти всегда было хорошее настроение. Просто трудно поверить, как меняются люди, избавившись от денежных забот. Теперь он каждое утро с удовольствием шел на работу, насвистывая песенку. Лучше бы, конечно, он этого не делал, потому что так фальшивить не может больше никто.
Он купил себе новую машину и вставал теперь по утрам на час раньше. Мой бизнес тоже развивался. Теперь у меня была уже 21 собака, и всех их надо было выгуливать, вычесывать и дрессировать. Конечно, в одиночку справиться со всем этим было невозможно, но я уже научилась у Марселя подключать к делу других детей. Моника тоже зарабатывала неплохие деньги. Вскоре, однако, я совсем запуталась в делах и уже не знала, с кого, когда и сколько получать. Вот тут-то я и поняла, насколько это хорошо, когда у человека возникают проблемы. Мне пришлось искать выход из создавшегося положения, и это позволило мне узнать много нового. Я поняла, какую большую помощь может оказать компьютер. Излишне говорить, что у меня к тому времени уже давно был свой компьютер. Теперь я значительно меньше времени тратила на уроки, а домашние работы выглядели куда аккуратнее, и оценки в школе улучшились. Я научилась вести бухгалтерию. В этом мне очень здорово помогла госпожа Ханненкамп. Компьютеры и бухгалтерский учет — это ее хобби. Конечно, заработки у меня тоже увеличились. Я по-прежнему неуклонно распределяла их. 50% на курицу, 40% на реализацию краткосрочных целей и 10% на текущие расходы. Большинство целей, которые я еще после самого первого разговора с Мани внесла в список, давно были выполнены. Вот только до Америки я еще не добралась, потому что чувствовала, что там меня ожидает что-то совершенно необычное, что полностью изменит мою жизнь». Наш инвестиционный клуб работал с большим успехом. Хотя на 7-м месяце нашей деятельности курсы акций упали, мы не стали продавать их и поэтому не понесли никаких потерь. Затем курсы поползли вверх, и в случае продажи акций мы могли иметь неплохой доход. Но для этого не было никаких причин. Мы ведь хотели, чтобы наша курица росла и дальше. У Марселя однажды возникла идея продать часть акций и получить деньги. Но когда госпожа Трумф спросила его, что он собирается делать с этими деньгами, то он пришел к выводу, что все равно вложил бы их в дело для дальнейшего роста. Поэтому он быстро понял, что продажа акций на данном этапе не имеет никакого смысла. Тем временем мы уже участвовали в работе 4 различных фондов. Регулярные встречи денежных магов доставляли нам огромную радость. На каждом заседании клуба мы узнавали от госпожи Трумф много нового. Даже Моника начала уже неплохо разбираться в делах. Неудивительно, что мы делились хорошими советами с нашими родителями, и они постепенно начали прислушиваться к нам. Сначала они делали это тайком, а потом уже даже перестали скрывать это от нас. Господин Гольдштерн полностью поправился и с головой ушел в дела. Мани остался у меня. Разумеется, я по-прежнему каждую субботу приезжала к нему в гости вместе с лабрадором. Мы ходили гулять, а после прогулки я беседовала с ним, угощаясь вкуснейшим тортом и какао. Каждый раз я узнавала что-то новое. Деньги были для него совершенно нормальной и естественной вещью. От этого и у меня постепенно менялось отношение к деньгам. Раз в месяц Гольдштерн читал лекции для своих клиентов о денежных вкладах. Однажды он спросил меня, не хочу ли я тоже прочитать лекцию для детей его клиентов. Я согласилась. В первый раз пришло только 7 детей, но затем слухи об этом разошлись по округе, и на последующие лекции приходило уже по 20-30 человек. За каждое выступление я получала 75 марок. А несколько дней назад у Гольдштерна появилась новая идея. Он предложил мне основать с ним совместную фирму, которая помогала бы детям инвестировать деньги. Он пришел к этой мысли, когда я показал ему папку с материалами, полученными от госпожи Трумф. Мне эта идея показалась гениальной. Представить себе только, у меня будет совместная фирма с финансовым светилой Гольдштерном. Я поинтересовалась у него, почему он хочет открыть фирму именно со мной. Его ответ так и просится в мой дневник успеха. Потому что ты заслуживаешь этого своими знаниями и результатами работы. Если бы я не считал, что добьюсь с тобой больших успехов, чем при работе в одиночку, то не делал бы такого предложения. Ты сможешь привлечь больше детей в качестве клиентов, чем я. Моя окрепшая к тому времени уверенность в себе подсказывала, что он прав. И все же я сильно волновалась, так как чувствовала, что впереди меня ждут новые приключения». Записав все это, я откинулась на стуле и решила перечитать весь текст, набранный на компьютере. Я пришла к выводу, что написано неплохо. Затем
Мой взгляд упал на Мани. Я задумчиво посмотрела на него. Мы уже долго не разговаривали, и я давно хотела спросить его о причинах этого. Но мне было страшно. Я не могла точно определить, чего я боюсь, но чувствовала, что может произойти что-то непоправимое. Однако теперь я решилась. Я уже научилась не прятаться от вещей, которые вызывают у меня страх. Недолго думая, я нацепила поводок и пошла вместе с Мани в лес. Тем не менее, у меня по-прежнему оставалось в душе какое-то неясное чувство, а в горле стоял комок. Мы шли медленнее, чем обычно. Наконец, мы добрались до нашего убежища. Мы уже давно не были здесь, и проход почти зарос. Понадобилось немало времени, чтобы расчистить его и попасть внутрь. Там тоже все было не так уютно, как раньше. Что-то безвозвратно изменилось. Мне было грустно. Я хотела поговорить с Мани. Он уже так давно не разговаривал со мной, что порой мне приходила в голову мысль, что все наши прежние беседы мне только почудились. Но ведь это было не так. Я с отчаянием ждала доказательств, что Мани все же умеет говорить. Выражение лица Мани вдруг изменилось, и мне показалось, что вернулись те времена, когда Мани впервые заговорил со мной. «Кира, не так важно, умею ли я говорить». Я обрадовалась до глубины души. Я, несомненно, слышала голос Мани, а тот продолжал. «Намного важнее, способна ли ты услышать и понять меня. Точно так же дело обстоит и с книгой, которую ты сейчас пишешь. Кое-кто из тех, кто прочтет ее, не услышит твоих слов и не сможет изменить себя. А кто-то начнет с умом относиться к деньгам. У них будет более счастливая и полная жизнь». Мани умолк. И я опять засомневалась, действительно ли Мани говорил со мной, или мне это только приснилось. И вдруг я отчетливо поняла, что это был не сон. Я не могла объяснить этого, да мне не нужны были никакие объяснения. У меня внутри все похолодело, так как я теперь была уверена, что Мани говорил со мной в последний раз. От тоски у меня перехватило горло. Я обняла Мани и прижала его к себе изо всех сил, словно пытаясь остановить этот момент. А затем я вспомнила слова Гольдштерна. «Не грусти о том, чего у тебя больше нет, но благодари то время, когда оно у тебя было». Для меня это означало, что теперь мне придется обходиться без советов Мани, но в этом была и своя положительная сторона. Если он больше не мог говорить, то опасность для него миновала. Никто не будет подвергать его опытам. Все воспримут мою историю лишь как фантазии маленькой девочки. Я тихонько заплакала. Мани повернул ко мне свою морду и лизнул меня. На этот раз я ничего не имела против. Я плакала долго, и от этого мне становилось все легче. Через некоторое время ко мне вернулась способность ясно мыслить. Я с благодарностью вспоминала обо всем, чему научил меня Мани. Я уже больше не сомневалась, что однажды стану очень богатой. Возможно, даже очень скоро. Теперь я уже имела право рассказать свою историю. Никто не сможет достоверно определить, была ли она плодом моего воображения, или Мани действительно разговаривал со мной. Меня охватило чувство глубочайшей благодарности. От счастья я не могла вымолвить ни слова. Мы еще долго сидели с Мани в нашем убежище, понимая, что пришли сюда в последний раз. И вдруг мне стало ясно, чем должна заканчиваться моя книга. Я пришла домой и написала: «Я хочу, чтобы как можно больше людей услышали голос, который звучит в этой книге. Собака по имени Мани и я были бы только счастливы от этого».
Глава 19. Стойте на собственных ногах. Послесловие для взрослых ведущего детского психолога профессора Юргена Циммера. Когда рушатся стены, становится шире кругозор. Мы уже долго ждали такую книгу, как «Мани». В ней нет никаких нравоучений. Она дает детям шанс хотя бы частично прикоснуться к исконной сфере деятельности взрослых — зарабатыванию денег.
Уже в течение 200 лет, с тех пор, как Фридрих Фрёбель создал первый детский сад, его последователи обрекают детей только на игры, заботясь якобы о том, что в мире не было места труду и эксплуатации детей. Но теперь настало время дать детям шанс участвовать во взрослой жизни в большей степени, чем прежде. Эта книга позволяет избавиться от предрассудков и расширить поле зрения. Предпринимательство – это вовсе не тяжкий труд, а игра, которой дети отдаются со всей страстью. Это отнюдь не монотонное занятие. Оно таит в себе дух приключений и развивает находчивость. Учеба в условиях рынка означает усвоение знаний в неопределенных обстоятельствах. Любое предпринимательское решение содержит элемент риска. Если оно оказывается неправильным, то за этим рано или поздно следуют экономические санкции. Но правильные решения ведут к высоким доходам. Игра в предпринимательство и деньги весьма серьезна по своей природе. Рынок – это не просто школа. Он может принимать виды полосы препятствий, запутанного лабиринта, место принятия моментальных решений, лаборатории, пробного камня для оттачивания восприятия или биржи идей. Рынок имеет свои принципы так же, как и демократия. Он означает не борьбу без правил, а прозрачность, конкуренцию, ответственность перед людьми и окружающей средой, честную игру и защиту от неожиданных падений. Занимаясь предпринимательством, люди становятся увереннее в себе, инициативнее и обретают независимость. Вы скажете, что все это проявление эгоизма. Конечно. Но в этом эгоизме присутствует забота об общем благе, воспитывается солидарность, которая демонстрирует, что мы не одиноки в этом мире, что мы защищаем слабых, не дискриминируем инакомыслящих, не топчем упавших, не стремимся к власти над остальными. И это касается не только окружающих людей, но и природы, ее ресурсов, животного мира, которые нуждаются в защите. Высокая мораль оправдывает себя. Мы должны внушать детям, что предприниматель, обладающий чувством социальной и экологической ответственности, это истинный представитель рыночной экономики. Нет ничего плохого в том, чтобы зарабатывать деньги. Тот, кто рано соприкасается с этим видом деятельности, воспитывает в себе иммунитет против потребительского отношения к жизни и не любит находиться на содержании у кого бы то ни было. Поэтому тот, кто зарабатывает деньги, не становится рабом потребительской спирали, разворачивающейся все сильнее в последнее время. Предпринимательство воспитывает в людях просвещенный и экономный подход к ограниченным ресурсам. Разумная скромность, которую необходимо воспитывать в людях, означает, что лучше один раз купить первосортный продукт, чем раз за разом покупать второсортный. Она означает отказ от постоянной погони за новинками только потому, что внешний вид продукции вышел из моды. Качество жизни зависит не от накопления все новых высокотехнологичных продуктов, а от того, находит ли человек время пообщаться с соседями, умеет ли он выражать свои чувства, видит ли он красоту в искусстве. Начинать надо с малых лет. В связи с этим возникает вопрос. Не недооцениваем ли мы предпринимательский потенциал детей? Любое воспитание надо начинать как можно раньше. При анализе биографии предпринимателей бросается в глаза, что подавляющая часть людей, рискнувших заняться бизнесом, уже в детстве были одержимы такой идеей. В своем маленьком мирке они приобретали практический предпринимательский опыт, по мелочам осваивали азы экономии. Основательница всемирно известной компании Body Shops Анита Роддик в детстве торговала комиксами. Готлиб Дуттвайлер, который за счет организации сети предприятий Migros создал в Швейцарии 40 тысяч рабочих мест, выращивал и продавал в юном возрасте белых мышей, морских свинок и кроликов. По словам психотерапевта и предпринимателя Петера Гебеля, работа вполне может восприниматься как нечто радостное. На рынке труда большим спросом пользуются люди, которые мыслят не так, как все, чья тяга к творчеству и независимости не была задушена в детском и подростковом возрасте. Из анализа биографий предпринимателей становится очевидно, что многие из них уже в школе выступали против стандартизации мышления.
Выходит, что педагоги мешают развитию предпринимательства. Мы очень много выиграли бы, если бы такие проявления встречались как можно реже. Дух предпринимательства. Последнее время все более ясные очертания приобретает новый вариант кризиса образовательной системы, заключающийся в том, что она не дает четкого и ясного ответа на проблему массовой безработицы. Образование лишь тогда сможет способствовать профессиональному росту и обеспечению существования, когда у учеников будут развивать предпринимательские воззрения. Это, между прочим, означает, что у педагогов тоже необходимо формировать данные качества. Недостаточно лишь давать детям профессиональные навыки и внушать им несбыточные представления о полной занятости. Необходимо воспитывать в них дух предпринимательства и трактовать его не как исключение из правил, а как основную обязанность всех граждан. Что же такое предпринимательская жилка? Она означает развитие в человеке духа новаторства, предприимчивости и использования этих качеств в условиях рыночной экономики. Развивать, а не потакать. Дети и внуки людей послевоенного поколения на Западе чрезмерно избалованы в силу благоприятных экономических обстоятельств. Быстро меняющиеся запросы детей столь же быстро исполняются, играя для них роль своеобразных успокоительных пилюль. При этом дети отучаются добиваться чего-то своим трудом, что является совершенно необходимым для них с точки зрения психологии развития личности. Избалованные дети плохо подготовлены к трудностям жизни. Европейские представления о детском периоде развития строятся на добрых намерениях. В их основе лежат идеи о необходимости ликвидации детского труда, о соблюдении прав ребенка. Но у данных представлений имеется и оборотная сторона, которая заключается в том, что дети отстраняются от взрослой жизни и слишком долго находятся под опекой. Наше непростое и бурное время требует, чтобы они воспитывались не в тепличных условиях. Дети вполне способны сами регулировать процесс своего развития. Роль взрослых должна состоять не в том, чтобы в деталях определять этот процесс, а чтобы понимать, сопровождать и направлять его. При этом надо основываться на самостоятельности и предприимчивости ребенка. Детей надо осмотрительно, но неуклонно поддерживать в их развитии, закаляя их для взрослой жизни. Однако не следует снабжать их готовыми решениями всех проблем. Им надо давать шанс самостоятельно находить пути решения, исследовать, совершать открытия и экспериментировать. Для этого необходим более широкий взгляд на вещи и проведение более глубоких научных исследований. Приложение. Акция. Доля собственности фирмы. Можно купить одну или несколько таких долей, которые и называются акциями. Если фирма дает прибыль, зарабатывает деньги, то владелец акции получает определенный процент от нее, который зависит от величины приобретенной доли. Чем меньше доля, тем меньше прибыль. И наоборот. Если фирма терпит убытки, то акции теряют в цене. В этот момент их нельзя продавать. Лучше подождать, пока фирма снова начнет приносить доход. Об этом более подробно рассказывает госпожа Трумф в главе «Клуб начинает вкладывать деньги». Биржа. Место регулярных встреч бизнесменов для заключения сделок. Биржа определяет уровень спроса и предложения и на этой основе формирует цену покупки или продажи. Более подробно об этом можно прочесть в главе «Клуб начинает вкладывать деньги». Инвестиция. Вложение денег с целью их увеличения за счет процента доходности. Деньги можно вложить в акции или положить их под проценты в банк. В качестве вложения финансов можно рассматривать и покупку различных вещей, которые впоследствии можно будет продать значительно дороже. Например, произведения искусства, дом, антикварные изделия и так далее. Инфляция.
Обесценивание денег. Сегодня на 5 марок можно купить больше, чем, к примеру, через 10 лет. Деньги со временем постоянно теряют свою стоимость. Ипотечный кредит – залог недвижимости. Если у владельца дома имеются долги, то такой залог может в правовом и финансовом отношении гарантировать возврат долгов. Однако в данном случае право собственности владельца дома несколько ограничивается. Если он решит продать дом, то должен будет вернуть из вырученных денег сумму залога. Процент. Сотая часть от чего-то. Чтобы вычислить определенный процент на карманном калькуляторе, надо сначала ввести основное число и умножить его на цифру процента, а затем нажать кнопку с обозначением «процент». Например, 3000 умножаем на 3%. В этом случае должно получиться 90. Можно также вычислить процент, разделив число на 100. 1% – это 1/100. А затем умножив на нужное количество процентов. Например, 3000 делим на 100, получаем 30. 1%. Далее, 30 умножаем на 3%, получаем 90. Процент доходности. Если ты сужаешь банк своим капиталом, то есть кладешь свои деньги на банковский счет, то банк выплачивает тебе за это определенный процент от вложенной суммы. Если ты даешь банку 3000 марок, то он дает тебе за это, к примеру, 3%. То есть каждый год ты получаешь 3% от 3000. Это составляет 90 марок. Сложные проценты. Можно договориться с банком, что в конце года начисленные проценты прибавляются к основному капиталу. Если взять уже приведенный выше пример, то на следующий год на счете будет лежать уже 3090 марок, на которые опять начисляются проценты, денежная сумма по которым с каждым разом становится все больше. 3% от этой суммы дают 92 марки 70 пфенигов. И так продолжается каждый год. 3090 марок плюс 92 марки 70 пфенигов – получаем 3182 марки 70 пфенигов. 3% от этой суммы составят уже 95 марок 45 пфенигов и так далее.
Издательство «Аудиоконсалт» благодарит вас за выбор наших аудиокурсов. Мы надеемся, что смогли пробудить ваш интерес. Тогда мы можем предложить вам другие наши аудиокурсы, развивающие ваши способности. Эти материалы вы можете прослушать, используя провести время по дороге домой, на работу, сидя за рулем автомобиля, в дальней поездке, либо в любое удобное для вас время. Спрашивайте нашу продукцию в магазинах города.